Радиомаяк.ру представляет.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятин на маяке.
Неужели, внимательные слушатели даже немножко прибалдели от заставки Брындятина, потому что в последний раз вживую, я не знаю, лет 5 назад, наверное, Брындятина звучала. А уж с такой подготовкой, какую
спасибо
мы наблюдали сегодня, вообще, я не помню до этого, когда Рустам так штудировал тексты, как вгрызался в эту букву.
Просто очень интересная история. Очень интересная история.
А других которая... у нас других не
рассказывали.
Конечно, конечно. Значит, история чудесного обогащения, печального обнищания и в очередной раз чудесного обогащения. Человек умудрился, ну, давайте так, за очень короткий временной отрезок длиной в 20 лет заработать миллиард долларов.
Профукать. Это в ценах какого года?
Ну, в конца 80-х годов.
О, свежак.
Да. Профукать миллиард долларов США и снова заработать 1 миллиард долларов США. Причем начинал этот человек с продажи париков. Как человек умудрился, я не знаю, в 70-е годы заработать на париках
это не Зверев,
5 миллионов долларов? Нет, Зверев не заработал на париках. Значит, история компании, знаете, которая, в принципе, по большому счету нам известна, но неизвестна предыстория, потому что предыстория почему-то оказалась отрезанной от нас Атлантикой с одной стороны, Тихим океаном с другой стороны. Значит, история, которая происходила, понятное дело, в Соединенных Штатах Америки, и очень она тесно связана с именем одного человека, точнее сказать, двух человек. Это Роберт Гринберг и его сын Майкл Гринберг. Ребят,
не надо так на
два бренд, о котором мы сегодня говорим, это бренд Skechers. Я думаю, что эту обувь вы знаете. Но в самом начале я хочу сказать. Значит, есть несколько крупных компаний, которые производят спортивную обувь.
Компания, например, «Красный треугольник» в
Ленинграде. Компания Nike, компания Adidas, компания Reebok, которая, опять же, принадлежит компании Adidas.
Puma,
значит, и компания Skechers. Так вот, если брать локально американский...
New Balance.
Так вот, если брать локальный американский рынок, я почему появилась возможность и интерес рассказать о компании Skechers, потому что буквально несколько недель назад на лентах информационных агентств появилось сообщение, что компания Skechers в Соединенных Штатах Америки стала второй по продажам, обогнав компанию Adidas.
Wow.
Значит, единственным брендом, который реально монополизировал американский рынок, остается бренд Nike и суббренд, который принадлежит Джордану, Майклу Джордану, баскетболисту, мы знаем. Там порядка 60%. А следующим по продажам идет как раз компания Skechers.
Тим, чернокожие какую марку носят спортивную обувь?
Не Skechers, это точно. Но Nike и Fila.
Но я уверен, что Тим сейчас вспомнит и еще одну марку, которую в свое время была обута вся Америка. Если мы говорим о 80-х годах. LA Gear. Обувь прошла абсолютно мимо наших локальных
вообще
рынков.
Вообще у нас не было.
Потому что
за Эля?
Она существовала реально, ну, максимум 10 лет.
Лос-Анджелесский
ГАЗ. Ну, потому что они ориентировали свой бренд на кич 80-х.
И именно смена модных тенденций, которая последовала за этим. Потому что, а потом, если мы вспомним, слушайте, вот история этой компании...
А вы фетишист, я смотрю.
Да, ребята, это было очень круто быть из Калифорнии, и вот так и говорить, и носить черные очки.
LA Gear и бренд Skechers, эти оба бренда принадлежат. На отцами этих брендов является как раз Роберт Гринберг, но начинал он с париков. Значит, история очень интересная. 40-й год, Бостон, появляется на свет маленький мальчик. Достаточно рано он начинает работать в небольшом магазинчике своего отца.
Уже в
яслях. Причем отец издевался, на самом деле, над сыном, потому что по воспоминаниям того же самого Роберта Гринберга, который жив и здравствует, я так понимаю, до сих пор.
Сексуально?
Он заставлял его работать, приучал его к труду, но делал это, ну, как мне кажется, достаточно жестоко, потому что той же самой зимой, я не знаю, насколько холодно, да, насколько холодные, холодные зимы в Бостоне, но он заставлял его работать зимой без перчаток и носить тот же самый товар с улицы без перчаток. Таким образом, вот как отцу казалось, он прививает маленькому Роберту любовь к работе. Болезнь.
Насколько серьезные зимы в Бостоне?
Холода.
Снег есть?
Ну, да, конечно, снег есть. Ну, не знаю, минус 10, минус 15 максимум.
Ну, в общем, с точки зрения той же самой Калифорнии, в принципе, достаточно прохладно.
Но, в Сибири,
но значит, после
Ямайка.
Того, как Роберт закончил школу, он не остался работать в магазине у собственного отца.
А чем он торговал-то?
Продуктами питания, я так понимаю. Ну, в общем, небольшой магазинчик, который носил, который носил имя его мамы.
Брезики, жвачки. Покупаем.
Сигарет.
Винище.
Сигареты, да. Значит, он идет и получает образование парикмахера. В школу красоты. Он заканчивает школу красоты, открывает свой первый парикмахерский салон. Причем этот салон достаточно буквально там за несколько лет становится более успешным коммерческим предприятием, чем магазин на его отца.
То есть он не учился ни на кого. Ну так.
Ну, глобально нормально. Нет. Нормально нет. Значит, после этого появляется сеть, которая состояла там из 4-6 парикмахерских салонов.
Это
70-е. То есть ему там 30, 31, 32 года, он уже поглощен, занят полностью вот собственным бизнесом. И тут, опять же, история, связанная с модой. Я, честно говоря, тоже вот пропустил, но мы с тобой...
Ты пропустил клёш.
Нет, я пропустил, потому что родился в 75-м, ты пропустил, потому что в 73-м, Влад пропустил, потому что...
В 74-м.
В 74-м, да. Мода на парики. Но почему-то
парики негритян,
но почему-то в моем понимании... Слушайте, либо это лаг такой временной, насколько модные тенденции очень поздно приходили
в, фильме там
да,
были
в Советский Союз. То есть если обращаться к советской
пограничная служба была крепкая,
да,
вот поэтому
то у нас мода на парики, как мне кажется, это все-таки 80-е. И опять же, тот же кич, о котором говорил Тим, да, это конец уже 80-х, там может быть начало.
80-е уже не носили парики.
Ну вот ну, почему-то 80-е.
Какие парики?
Значит, Курган Тюбе, наверное, носит.
Может быть, может быть. Нашего. Короче, весь основной парики. Свой стартовый капитал, который позволил ему на самом деле встать на ноги, он сделал на париках. Потому что он достаточно быстро обнаружил. Во-первых, парики 70-х — это синтетические парики, да, потому что в свое время...
Не холодно в Бостоне.
Да, потому что появился в свое время нейлон, и понятное дело, что
осталось только парики.
Шить парики из искусственной ткани было гораздо дешевле. И он достаточно быстро обнаружил, во-первых, что можно продавать парики, которые, я так понимаю, он где-то закупал в Юго-Восточной Азии, по цене в $5, значит, перепродавать уже здесь, в Бостоне, там, в Соединенных Штатах Америки, Америки по 50, а иногда и по $350, он быстро закрывает один из своих парикмахерских салонов, открывает специализированный магазин по продаже париков. Ну, там огромная линейка, потому что синтетическое волокно позволяло в этот момент позволяло создавать парики максимального количества расцветок. Ну, то есть это опять же вот 70...
Расцвет диско.
Да, и, собственно говоря...
Джексон 5 в таких париках плясал?
Он был одним из первых.
Естественно.
Он, кстати говоря, был одним из первых предпринимателей, одним из первых...
От природы.
Да, одним из первых предпринимателей, который предложил мужские парики. Причем, опять же, там очень хорошая история
Это, кстати, я не застал.
Да-да-да, очень хорошая история с тем, что он стал просто-напросто перерабатывать женские челки, потому что появилось огромное количество лысеющих мужчин. И, в общем, на самом деле...
То есть как это женские челки? Вы что имеете в виду?
Были искусственные...
Какие? Это откуда образно челки? Вы сейчас говорите про женские
были искусственные
челки.
Женские челки. Вот не полностью парик, Сергей
Для мужика?
Валерьевич. Нет. Если это женская челка.
Как козырек на ободке?
Ну, практически. Да, вот ровная такая челка, потому что в моде как раз именно такие стрижки. К голове она крепилась вот под волосы, значит, на специальной, я так понимаю, смой. И он начал наращивать вот эти женские челки и предлагать их мужчинам, которые страдали облысением. Короче, он сделал на этом $5 миллионов. В 75-м году, когда ему исполнилось 35 лет, у него было $5 миллионов.
Да вы что, фантастика.
Значит, но он был человеком скетчерс вообще. Это жаргонное слово.
Что
я так понимаю, с улицы. У меня есть несколько вариантов.
Скетч — это быстро изображают карандашом.
Скетчерс. Скетчерс. Да. Скетчерс, значит, есть несколько интерпретаций. В одной интерпретации уличного жаргона это звучит как непоседа, а в другой интерпретации как человек, который не сидит на месте. Ну, то есть постоянно находится в движении.
Да, это хорошее название.
Это жаргонное слово, я так понимаю, которое используется на улице.
Может быть, группа непоседы.
Может быть.
Российская.
Значит, 5 миллионов долларов. Этот человек действительно не сидит на месте. Он начинает, ну, собственно говоря... Самая большая беда этого человека, Роберта Гринберга, он быстро устает от тех проектов, которые начинает. Значит, ну, тут на кармане 5 миллионов долларов, он решает заняться продажей девчачьих джинс в Соединенных Штатах Америки. Но не просто продает джинсы девчачьи, он шьет в собственном ателье, ну, как бы пришивает к этим джинсам, знаешь, яркие аппликации на карманы, на задние.
Цветочки.
Цветочки, блестки, ну, это какие-то вещи для того, чтобы эти джинсы стали
девчачьими.
Ну, больше, и чтобы девчонки пришли в магазин и сказали своей маме или своему папе: папа, я хочу вот эти джинсы. В общем, он начинает заниматься джинсами, причем привозит опять же из Юго-Восточной Азии. После этого он начинает заниматься часами. Значит, покупает он, закупочная цена есть, эти цифры сохранились, по $16 в Южной Корее. Продают по $126 в Соединенных Штатах Америки. Ну,
а
в общем,
что в нем было особенного?
Ничего не было. Просто сколько получается? Там, ну, практически там 8-9 концов. Значит, после этого он разводится со своей женой.
Наконец-то.
И единственная мысль, которая...
А нас-то воспитывают в традициях, что, мол, в Америке быстрое обогащение не бывает.
Возможно быстрое обогащение. Посмотрите, человек 5 миллионов долларов на париках за 2 года сделал. Значит, и единственная мысль, которая начинает пилить и есть его изнутри, значит, он смотрит на карту, я так понимаю, Соединенных Штатов Америки. То есть человек, который изучал все-таки географию в школе, видит, где находится Бостон и где находится Калифорния.
Ага.
И понимая, и его посещает следующая идея, от которой он никак не мог избавиться, что люди, которые живут в Калифорнии, они живут лучше, чем люди, которые живут в Бостоне, работают меньше, зарабатывают больше, потому что глянцевая пресса, телевидение и радиовещание навязывал образ человека, который приехал в Калифорнию, заработал кучу денег, ничего не делает и, собственно говоря, там посещает какие-нибудь закрытые вечеринки.
Я уверен, что все мексиканские иммигранты в Калифорнии тоже так и думают. Я так рад, что мне ничего не надо делать.
Короче, он отправляется в Калифорнию. Приезжает он в Калифорнию, это 75-й, наверное, получается, 76-й год. Значит, у него есть деньги, и он ищет нишу, в которой бы он смог начать свой новый бизнес. Обращает внимание на зарождающееся движение роллеров. Роликовые коньки в моду вошли как раз, это середина 70-х годов. И он открывает магазин, точнее сказать, причем часть этих магазинов сохранилась до сих пор, называется эта сеть «Роликовые коньки Америки». Открывает сеть, которая продает и сдает в аренду роликовые коньки. Значит,
причем... А как роликовые коньки по-американски?
Roller skates.
Skates?
Yeah, roller skates.
Он сдает в аренду, причем выручка в первый же месяц составила порядка 200, что ли, тысяч долларов. Я так понимаю, опять же, он предложил какую-то схему, которая сработала конкретно вот в Калифорнии. Огромные очереди выстраивались в эти магазины для того, чтобы взять на прокат или купить эти ролики. Но тут произошла следующая история.
Ему стало скучно.
Помните, я как-то в нашей рубрике «Брендятина» рассказывал о компании Mattel, да, которая... Барби, да, которая принадлежит бренд Барби. Они тоже в конце 70-х годов вышли на этот рынок роликовых коньков. Кстати, вот почему-то в стороне осталась эта история тоже. И они заказали где-то там в Китае, я не знаю, может, в Мексике, в Турции.
В Японии. В СССР заказали на оборонном заводе.
Да, 3 миллиона пар роликовых коньков. И обрушили американский рынок. Вообще просто обрушили до нуля. Значит, собственно говоря, заниматься этим бизнесом стало невыгодно. И получается, где-то в конце 78-го, начале 79-го года он оказывается на профессиональной промышленной выставке, которая была посвящена обуви. И тут он обращает внимание на обувь. На то, что ролики... Ну, он приезжает, я так понимаю, посмотреть, чем бы можно было заняться в этих же магазинах. Что еще можно? Какие сопутствующие товары? Ну, условно говоря, спортивные тапочки, чешки.
Сигареты.
Сигареты, может быть, да. И обращает внимание на спортивную обувь, на кроссовки. И, в частности, он обращает внимание на сникерсы. Что это такое? Сникерсы, значит, это высокая это высокие кроссовки, а-ля баскетбольные такие, знаете?
Вот, это все кроссовки, это, на самом деле.
Ну, по большому счету, да.
Those are high tops, baby.
High tops. Давайте, он обращает внимание на высокие сникерсы. И обращает внимание, он возвращается домой. Сникерсы. Значит, сын его учится в этот момент в колледже. И он
А что, шоколадка это кеда?
Нет, сникерс.
Сникерс пишется,
нет,
да?
Ну, сникерс это для... для ног и сникерс для желудка.
Никакой разницы.
Значит, он обращает внимание на молодых девчонок в возрасте от 13 до 25 лет, которые стали появляться на вечеринках в той же самой Калифорнии, в том же самом Лос-Анджелесе, на приемах каких-то, я не знаю, на модных показах, в кинотеатрах, именно в мужской высокой спортивной обуви. И первое, что он делает, он берет за основу модель от компании Reebok. Она была черно-белой. Значит, он заказывает на том же самом заводе, я так понимаю, на котором производилась эта модель от компании Reebok. Но мы помним, да, как работают крупные корпорации по производству спортивной обуви. Своих заводов нет, это все ОМ-производство, шнурки производятся на Тайване, значит, подошва шьется где-нибудь во Вьетнаме, собирается это все в Китае, себестоимость этого продукта там 4-4,5 доллара, все остальное это маркетинг, да, и работа офиса, который занимается продвижением и разработкой новых моделей. Он берет эту одну модель, повторяет ее, появляется этот бренд LA Gear, значит, он шлепает, значит, свой бренд на эти кроссовки, но выпускает не в одном цвете, как это сделала компания Reebok, а в 12. Приезжает на выставку там, в начале 80-го года, значит, устраивает шикарное представление, презентацию, значит, старый кабриолет выезжает 56-го года, там сидят крепкие парни в черных куртках, знаете, причем эти вот синтетические черные куртки, красуется золотой логотип LA Gear, и они представляют представляют одну модель, то есть если рядом на стендах компании Nike, Adidas, Reebok, значит, другие бренды спортивные представляют там 10-15, человек представляет одну модель, но в 12 цветах.
То есть у New Balance сейчас та же история.
Абсолютно та же история. Значит, и он подписывает крупный контракт. Причем люди, которые подписывали этот контракт, впоследствии говорили о том, что они просто были очарованы вот этим безрассудством человека, который ни дня не проработал в индустрии моды, ни дня не проработал в индустрии спортивных товаров, но сделал правильный шаг. Они подписывают, и начинается история невероятного даже для Соединенных Штатов взлета этой компании. Значит,
горячие пирожки.
Да, как горячие. Да, LA Gear. Но перед этим... надо начинается производство, начинается этот шабаш, начинается всплеск безумного интереса к разноцветной обуви в Соединенных Штатах Америки. Но перед этим нельзя остановиться еще на одной гениальной сделке, которую он провернул как раз вот на той же промышленной выставке, на которой и увидел спортивную обувь. Да-да-да, вот сникерсы эти классические от LA Gear. Бренд, кстати говоря, существует до сих пор и является одним, знаете, из ретро-брендов, настоящих американских ретро-брендов. Он вкладывает, внимание, 10 тысяч долларов. Ему нельзя отказать именно, знаете, в каком-то чутье коммерческом. 10 тысяч долларов покупает у крупнейшего американского кинопроизводства права на мерчендайзинг, связанный с фильмом «Инопланетянин» Стивена Спилберга.
Это мерзкий этот.
Да. Он покупает, внимание, права на производство фирменных шнурков. Знаете, сколько он заработал на шнурках? 3 миллиона долларов.
На шнурках.
10 тысяч долларов и 3 миллиона долларов чистого профита.
А что за представляете?
Шнурки, просто шнурки, которые были с логотипом этого фильма.
Вещи для этого фильма были везде. Тарелки, одежда, вот ручки, все, что возможно. Как Маша и Медведь Виталий.
Теперь, что касается истории уже конкретно с брендом LA Gear. Итак, 1983 год, начинаются первые продажи. В 1984 году его сын бросает колледж для того, чтобы присоединиться к бизнесу отца. Работает в магазине.
Бабки вытаскивает.
Да, папа, я тоже хочу.
Я тоже хочу. Значит, он стоит обычным продавцом в этом магазине LA Gear, который был изначально одним-единственным в той же самой Калифорнии. И только впоследствии появились корнеры специальные, сама обувь появилась в магазинах. Углы. Значит, в 1985 году выручка компании составила 2 миллиона долларов. Дальше вот просто геометрическая прогрессия. 86-й год, через год, 36 миллионов долларов. В 90-м году, внимание, миллиард.
Это все миллиард. Обувь, да?
Миллиард. Значит, компания заняла третье, ну, вошла в большую тройку. Nike, Reebok, LA Gear. Это был самый популярный, один из самых модных брендов. Что погубило? Значит, история в следующем. Значит,
погубил рэп.
А, нет, погубили на самом деле фашистские сапоги.
Гриндерсы?
Погубили гриндерсы. Более того, там сумасшедшие.
Я поаккуратнее.
Ну, давайте. Давайте так. Доктор Мартинс — это немецкий бренд, который был придуман конкретно людьми, которые адаптировали классические армейские немецкие ботинки. Несмотря на то, что бренд на самом деле принадлежит англичанам. Изначально, вот Клаус, не помню фамилию этого человека, Майнер. Но он немец.
Клаус Майнер.
Да. Он немец. Значит, это немец. Но гранж погубил. Музыка сменилась... Сменился, как вы говорите,
ну, тренд.
Фон сменился вокруг.
Поролон заменили в спинке.
Да, и появилась мода на гранж, на черное, на вот эти тяжелые армейские ботинки.
Нирвана.
И слушайте, и они самый глупый шаг совершили. Вот, понимаешь, он же был ориентирован. А почему эти кроссовки
лыги? Они сделали их черными.
Нет, почему они выстрелили-то в конце концов? Помимо того, что 12 цветов, они в первую очередь были ориентированы на девочек. То есть это были кроссовки, где было огромное количество блестящих деталей, каких-то бисера, всевозможных украшений.
После новостей продолжите. Итак, вы слушаете рубрику «Брендятина. Вор на варе».
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Брендятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Друзья мои, итак, сегодня в рубрике «Брендятина» история скетчерсов. Наверное, для наших молодых слушателей, в принципе, эта марка, она была всегда.
На самом деле нет.
На самом деле были времена, когда ничего не было. Вот. И предшествовало этому всему великолепию торговый бренд LA Gear, содранный у Рибака, да? И раскрашены в разные цвета. Кстати, не предъявляли претензии за то, что модель одинаковая?
Модель-то та же самая. Были какие-то судебные процессы, но я так понимаю, пришли к взаимопониманию. Люди, которые пришли в суд. Итак, 90-й год, продажи под миллиард долларов, смена модных тенденций в Соединенных Штатах Америки. Приходит в моду абсолютно и другая музыка, наверное, да, и другие стили в той же одежде. Ботинки эти тяжелые появляются. Но самое главное...
Так ошибку-то какую-нибудь делали.
Ошибку. Значит, смотрите, они вовремя... Значит, как говорят эксперты, я здесь абсолютно, наверное, согласен. Мне кажется, Роберт Гринберг и его сын думали, что они производят спортивную обувь. На самом деле они все это время, если говорить о бренде LA Gear, производили все-таки, наверное, аксессуары красивые для девочек. И вот эта целевая аудитория 13-25, наверное, была им очень благодарна. Но тренды сменились, и, наверное, нужно было меняться и самой компании. Но что они сделали? Значит, они решили вывести на рынок, учитывая изменяющиеся модные тенденции, мужскую обувь спортивную. Они подписывают контракт многомиллионный с Майклом Джексоном.
Знаменитым спортсменом.
Знаменитым спортсменом, да. Нет, на самом деле, вы посмотрите, там есть огромное количество этих рекламных материалов. И если вы вспомните обувь, в которой выступал Майкл Джексон, вот обувь, по которой он нам запомнился, это вся обувь, которую для него производила как раз компания LA Gear. Значит, это что-то типа, знаете, черных таких с большими застежками металлическими кроссовки, да, вот, ну, если про сникерсы говорим.
Значит, это как горнолыжные ботинки.
Да. Значит, это вот все LA Gear. Но Майкл Джексон задерживает тут, значит...
Задерживает выплату.
Нет, череда, неудач, которая начала преследовать компанию. Майкл Джексон задерживает выпуск нового альбома, под который, собственно говоря, и планировалась эта активность. Причем они вложили там порядка, я так понимаю, 10 миллионов долларов. Они выкупили там что-то около 5, на 5 миллионов там медийной какой-то активности, да, для того, чтобы вот эту новую мужскую модель представить рынку. Но рынок оказался не готов. Они не поверили, что компания, потребитель сам не поверил, что компания способна создать хорошую спортивную обувь. И самое главное, значит, они заключили спонсорский контракт с одной из баскетбольных команд. И вот представляете, значит, баскетболисты этой команды выходят на матч в кроссовках LA Gear. За деньги выходят, играют матч. И во время, значит, я так понимаю, практически в последние минуты матча, когда необходимо было решить вопрос там, то ли с трехочковым броском, значит, то ли с последней атакой, на человеке разваливаются кроссовки в прямом телевизионном эфире. На 80% падают продажи. На 80%. Ну, то есть, вот представляете, да, один неверный шаг. Ну, то есть, ты либо создаешь спортивную обувь. Почему компания Reebok, Adidas или Nike действительно, ну, являются столпами, может быть, да, именно в области спорта.
Спортивную обувь, они разрабатывают.
Да. Эти же ребята думали, что... вот этот успех, который вскружил им голову по выпуску вот этой линии спортивной обуви, которая была ориентирована в первую очередь на девочек, позволит, ну, в принципе, обмануть потребителя. Не получилось. В общем, падают продажи, он вынужден акции, значит, которые компания в этот момент уже была публичной, они торговались до вот этого недоразумения, произошедшего в прямом эфире, торговались на уровне там в $50, торгуются теперь на уровне $10. Ему срочно необходимы оборотные средства для того, чтобы продолжать бизнес. Значит, он обращается к консорциуму инвесторов, которые заключают с ним сделку. Он передает большую часть акций в управление этого самого консорциума с условием, что если в ближайший квартал он покажет убыток, то все оставшиеся акции перейдут в управление этой самой компании. Так и произошло. В общем, в следующем квартале компания показала убыток. А он ушел не с пустыми руками. Он получил пластинку Майкла Джексона.
Ушел
в кедах, да. Но получил он порядка, по одним данным, 55 миллионов долларов, по другим данным, 100 миллионов долларов он на руки получил.
Для него нам ни о чем.
Это очень прилично.
На чипсы.
В общем, по его воспоминаниям, он говорит... мне было грустно уходить, но вспоминаем историю. Ну его начали выживать. Он оставался достаточно долгое время еще и руководителем компании, ну там, словно номинальным там руководителем совета директоров. Но его начали выживать, выжили его сына, которого однажды утром позвонил и сказал: «Папа, я теперь не занимаюсь больше продажами бренда LA Gear». Но, к большому сожалению, и сам бренд пошел ко дну, потому что они еще там лет 5 или 6 пытались что-то делать, кувыркались каким-то образом. Три команды менеджеров сменилось, управленцев, которые приходили в компанию для того, чтобы спасти одну из легенд американского обувного рынка. Ничего не получилось. В 98 году компания объявила о своем банкротстве. Я так понимаю, сегодня бренд...
Легенда советская. Обувного рынка Лен Вест.
Да. Значит, я так понимаю, что сегодня сам бренд принадлежит компании ACI, и она мелкосерийно, что ли, выпускает. Ну, в общем, бренд в той или иной степени присутствует на рынке, но, понятное дело, это не бренд, который продается в каждом магазине. Что делает Роберт Гринберг? Он отправляется в свой дом в Калифорнию, значит, на пляж, в хороший дом, открывает там магазин, подписывает контракт как раз с компанией, которая занимается поставками на американский рынок вот этих самых ботинок «Доктор Мартинс». Продают они там несколько лет эти самые ботинки, потом компания разрывает этот контракт, требует с него какую-то неустойку. В общем, все это позволило ему там существовать на плаву. Но в конце концов они с сыном приходят к пониманию того, что нужно создавать свой новый бренд. И они создают в этом доме вот этот бренд, появляется Skechers. И главное,
под каким соусом?
Под каким? Идея следующая.
Что за Skechers-то?
Значит, что бы вы ни сделали...
Ты сам видел.
Парни, значит, первое. Об этом говорили в самом начале программы. Это не спортивная обувь, это обувь на каждый день. Это главная идея, которая была в их голове. Мы не продаем спортивную обувь, поэтому ни в одних рекламных материалах компании Skechers вы не увидите отсылки к спорту либо к спортивным достижениям. Значит, вторая история. Мы предлагаем самый широкий ассортимент. Вот как вы думаете количество наименований в сегодняшней линейке от компании?
50.
Еще варианты.
100.
1500.
Да ты что?
Skechers. У них обувь трансформер, что ли?
Ну вот если мы говорим про американский или глобальный рынок, то в какой-то момент они выводили в год по 300-400 новых моделей. Причем часть из этих моделей, ну, условно говоря, половина была на одной и той же подошве, да, то есть разный верх, разные решения, разные шнурки, условно говоря, разная строчка.
Да.
Это второе. Значит, третье, ориентированы на молодежь. Это молодежный бренд. Значит, что делали, как она вообще развивалась, компания? Появился этот бренд, значит, появились скетчерсы первые, стали производить они их на заводах, на которых производится обувь Caterpillar. На тех же самых. А сразу же был предложен очень широкий ассортимент. Но что они делали? Как и компания Zara. Ну, вы помните, как работают прекрасные модельеры, работающие в этой испанской корпорации. Они отправлялись на все модные показы.
И зарисовывали.
Зарисовывали все те, значит, всю ту обувь, которая была идеей представлена на подиумах. Приезжали в Китай. И китайские рабочие и шили. Значит, если вы... Там шикарные просто аналогии. Если компания Прада представила свои новые кроссовки.
А у них
на
есть кроссовки?
Есть кроссовки. Вы не знали, Сергей Валерьевич?
Но, слава богу, уберег Господь.
Чур. Значит, компания Прада или компания Nike, я не знаю, ну, неважно. Любая. Нет, на самом деле, представила замшевые кроссовки.
Ну, мониторили.
Буквально через две недели появляются точно такие же скетчерсы. И там очень хорошее сравнение. Вы приходите в магазин и видите из старой замши, допустим, New Balance, которые стоят там $90. И вам тут же предлагают точно такие же кроссовки Skechers за 40. Всегда в два раза дешевле. Всегда очень широкий ассортимент, который позволял бы, ну, вот, держать
очень
большие продажи. Опять же, после этого началось огромное количество судебных разбирательств. Каким-то чудесным образом, я так понимаю, самому Роберту Гринбергу и его, значит, сыну удавалось избежать реально каких-то серьезных судебных решений, которые бы остановили работу компании. Значит, все это, понятное дело, происходит там в начале 90-х годов. Но самое главное, значит, возвращаясь, совсем немножко упустил два, наверное, может быть, три самых важных. Да, этот человек, Роберт Гринберг. Во-первых, начали открывать собственные магазины, да, пошли по пути создания собственной розницы, если мы говорим о компании Skechers. Это сыграло роль и, собственно говоря, контроль над логистикой, над товарооборотом позволил им очень четко и чутко реагировать на изменяющиеся тенденции и не повторить судьбу компании LA Gear. Хотя, на самом деле, он так и не вернул доверие инвесторов к своему новому бизнесу, потому что в начале 2000-х годов, там, середине нулевых годов, постоянно в американской прессе муссировали слухи о том, что вот-вот компания сделает неверный шаг, и поэтому никак он не мог...
Вы говорите другим образом.
Никак не мог привлечь достаточное количество внешних инвестиций, потому что компания сразу же практически вышла на IPO, сразу же стала публичной, хотя бизнес остается по большому счету семейным, потому что все основные руководящие должности в компании занимают его дети, сыновья, дочери, которые, собственно говоря, и формируют.
Ну, сейчас-то какой потребитель? А в основном опять девки?
Это девки, но знаешь, почему девки? Почему девки?
Они, опять же, девки.
Они пошли по пути достаточно простому. Во-первых, очень дешевая модная обувь, недолговечная.
А что в ней модного-то? Я не пойму. Я смотрю и не вижу прикола.
Копируют модные тенденции.
Ну, такой
ярко.
Собирательный образ.
Это собирательный образ, да, трендов, которые существуют.
За ним.
Значит, но самое главное,
они
вложили огромное количество денег в раскрутку. И главным лицом, как ни странно, этой обуви, я уж не знаю, застал ли Тим...
Майкл Джексон.
Нет, Майкла Джексона уже нет, но есть новый поп-идол американский. Есть новый поп-идол, это Бритни Спирс. Бритни, была серия кроссовок от компании Skechers. Вот эти все первые клипы.
Бритни Спирс, которая лежит спать, не умывшись от косметики.
Но зато на ее ногах Skechersы. Значит, Бритни Спирс, Кристина Агилера, все эти люди рекламировали и были лицом Ким Кардашьян.
Она лучше для штанов.
Да, это сегодняшние герои, которые светятся в рекламных
материалах. Ким Кардашьян-то лучше на шпильку смотрится.
Да, значит, они огромное количество денег в телевизионную рекламу вложили, да, и вот этот бренд в Америке, я, честно говоря, всегда думал, что это, знаете, дешевая китайская подделка.
Или, знаешь, перекрученный от New Balance, там же Эста как
конечно,
New Balance.
Да. А оказалось, что это бренд с хорошей историей, но давайте вернемся, буквально там несколько минут еще осталось, к истории компании LA Gear, что она оставила после себя. Потому что, как ни странно, несмотря на то, что компания там в 98-м году обанкротилась и фактически перестала существовать, в начале 90-х, когда начались как раз вот эти финансовые неурядицы все у Роберта Гринберга, они сделали, ну, наверное, одну из самых невероятных вещей. опять же, Тим правильно сказал, время китча. Светящиеся кроссовки. Лампочки в этих кроссовках — это придумал Роберт Гринберг. И сегодня я просто смотрю на улице, на тех же улицах Москвы огромное количество молодых девчонок, молодых парней, светятся, которые появляются в этих кроссовках. Да, мода возвращается.
А колесико не он вставил?
Нет, насчет колесика. Я думаю, что колесико вставил другой человек.
Вам с колесиком нравится?
Да. Ну и катапульта, одна из самых известных. Катапульта, одна из самых известных моделей кроссовок, которая копировала Air Jordan. Это вот как раз те самые кроссовки, которые развалились на человеке. Говорят, что сейчас мелкосерийно выпускаются. Опять же.
А они также разваливаются?
А как работают лампочки?
Как работают лампочки, что, честно говоря, не понимаю. Токе. Честно
нет,
говоря, не понимаю.
Там же какая-то пьезоэлектрическая система.
Может быть.
Отжима. Отжима.
В общем, все это в конце концов...
Вы же физик, вы должны знать.
Все это в конце концов позволило...
Отжима только карман на джинсах.
Позволило на прошлой неделе компании Skechers стать второй компанией по продаже спортивной обуви в Соединенных Штатах Америки.
Сегодня, Рустам, я вижу, вы подготовились.
Подготовился, конечно. Пятерочка, уверен. Твердая 5, да.
Вы сейчас про 5000 долларов?
Нет, за пятерочку-то меньше надо работать, товарищи. Так быстро дела не делают. Спасибо вам, Рустам.
Не за что.
Дорогие товарищи, вам хорошего дня.
Хорошего настроения.
Берегите себя, берите с собой воду. Пока, до завтра, счастливо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.